Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Национальный вопрос.
В студии ведущие программы Андрей Баранов.
Здравствуйте. И Елена Афонина. Приветствую Елену Афонину, которая снова с нами в нашей программе «Национальный вопрос». Тебе слово, Лена.
Да, Андрей Михайлович, отвык уже произносить мое имя и фамилию, но это объяснимо.
Дело наживное.
Да, ну ладно, давайте не будем, собственно, сейчас хитросплетение наших внутренних сюжетов обсуждать. Сейчас, когда все говорят только о том чудовищном теракте, который произошел в пятницу, 22 марта, возникают, на наш взгляд, самые важные вопросы, а именно, не просто какие выводы нужно сделать из этой ситуации, из этой трагедии, из того, что происходило, но и, главное, какие действия наша страна должна предпринимать и, что называется, вовне, и, что не менее важно, во внутренней политике. Ну что, Андрей Михайлович, давайте представим наших экспертов, потому что у нас сегодня будет возможность и о внутренней, и о внешней политике поговорить.
Это да, у нас сегодня эксперт Алексей Ярошенко.
Политолог и журналист-политолог Рафаэль Ардуханян. Алексей, Рафаэль Никитович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте мы начнем, наверное, с того, что предшествовало этому теракту. А ведь буквально там чуть ли не накануне пресс-секретарь президента нашей страны произнес слова о том, что Россия находится в состоянии войны.
Да, и сказал он вот что. Да, начиналось это как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной, сказал Песков. Дмитрий Сергеевич.
Ну, а дальше, как мы видим, события развивались следующим образом. Страшный теракт, унесший на данный момент жизни 133 человек. Вот буквально несколько минут назад мы говорили, что продолжается разбор завалов, и там находят тела погибших. Это значит, что количество погибших будет увеличиваться. И теперь возникает вопрос. Ну, давайте, Алексей, может быть, вы на него ответите первым, потому что, Рафаэль Никитович, уж позвольте нам сначала поговорить, что называется, о нашем внутреннем, потому что то, как извне себя вели, и что говорили, и какие оценки давали, это заслуживает особого разговора. Но то, на какую больную точку надавили, вот это, конечно, тема для особого разговора. Алексей, вот скажите, пожалуйста, мы видели, да, что события развивались следующим образом. Пытались выбрать тех, на кого можно надавить, и кто готов совершить, может быть, даже и не понимая того, определенные действия. Мы видели одурманенных пенсионеров, мы видели подростков, кто за деньги, кто из испуга, совершающий определенные действия, кто под мороком. Мы видели террористку, которая пришла совершать целенаправленное убийство. Что бы она там ни говорила, она совершила теракт, и она понимала, что делает. Сейчас маховик теракта набирает такие обороты, что возникает вопрос, а почему надавили именно на эту больную точку? Почему был поднят миграционный вопрос? И главное, какие далее выводы и шаги мы должны, ну мы, имеется в виду,
да,
вся
наше
Россия,
общество, наша страна,
должны предпринимать? Пожалуйста, Алексей, потом Рафаэль Никитович, тот же вопрос для вас. Пожалуйста, Алексей.
Мы скорбим, но мы не боимся, не сдаемся, и враг будет не просто разбит, а будет уничтожен, и кара его найдет, как сказал президент. Давайте вот такую позицию озвучу. Что касается того, как действуют иностранные спецслужбы, украинские и западные спецслужбы, и почему были выбраны мигранты, да, представители Средней Азии, они действуют, давайте назовем, как сканер. Они сканируют остро социально важные вопросы, особенно те, которые имеют резонанс в СМИ, резонанс в социальных сетях, имеют резонанс в общественном мнении и пытаются на них давить. С этой точки зрения это классический пример информационно-психологической борьбы против нашей страны, и мы с ним столкнулись. Они, конечно, следят за тем, что происходит внутри страны, они, я имею в виду, враги России, и они видят, что на протяжении последних, наверное, уже нескольких лет тема с мигрантами особенно обострилась по стране. Это связано, конечно, с теми процессами, которые происходят в экономической сфере, в социальной сфере, но мы видим, что активно за борьбу с преступностью взялись силовые органы, с преступностью, этнической преступностью, потому что вот по мере того, как нарастал количество мигрантов в стране, да, падала контролируемость этого процесса, падала контролируемость пребывания мигрантов в стране. И, естественно, это вызывало и новые всплески очаги преступности, этнической преступности, преступности бытовой. Мы об этом знаем. И последние годы, повторюсь, особенно в последние несколько месяцев, нас активно стали с этим бороться, стали накрывать незаконные места пребывания мигрантов, стали бороться с диаспорой, стали появляться вообще деятели, ярко выраженной мигрантской позиции. И все это, конечно, добавляло этой проблеме резонанс. Сказать, что проблема возникла на ровном месте, тоже нельзя. С чем связана, в принципе, проблема миграции? С тем, что это очень сильно сфера коммерциализировалась с точки зрения теневого бизнеса. Раздача гражданства российского стала бизнесом, да? Соответственно, трудоустройство мигрантов нелегальных тоже стало бизнесом, перевоз нелегальных мигрантов, все это стало бизнесом. Если коротко сказать о том, как с миграционной политикой, с миграционной проблемой бороться, да, какой политикой? Конечно, надо прежде всего, вот без какого-либо там шовинизма, да, и вот этого всего, без этого, надо бороться с теневой стороной дела, и надо бороться с коммерциализацией этой сферы. Вот хочет предприниматель, да, бизнесмен, платить меньшую зарплату, экономить, да, получать большую маржу за счет привлечения трудовых мигрантов, полностью должен нести за них ответственность. Совершил мигрант преступление, тот, кто его пригласил, кто это все устроил, должен понести соответствующее наказание, как получил.
Да,
мигрант.
Мы согласны. Много разных сценариев. Некоторые говорят об ужесточении визовой политики, контроля за тем, кого именно мы пускаем, на каких условиях, зачем они сюда едут, как здесь живут. То, что вы сказали по поводу экономической составляющей, да, это верно. Но, с другой стороны, без притока рабочей силы не обойтись тоже. Поэтому здесь надо искать какой-то паллиатив. Но интересно, что они выбрали именно эту больную точку, о которой сказала сейчас Лена, потому что это то, что сшивает Россию. Вот до этого, вот эта вот многонациональность наша, наше этническое многообразие, ведь вслед за мигрантами, которые представляют мусульманский мир в большинстве своем, да, могут подтянуться и их единоверцы, живущие из коренных народов, живущие здесь у нас, в России. И вот это самое страшное, видимо, на это наши противники рассчитывают, на межэтнические противоречия, на повторение сценария конца 80-х, начала 90-х годов, когда разваливался Советский Союз. Вот, в условиях войны, как сказал Песков, которую ведет наша страна, это был бы таким ударом в спину, который было бы очень трудно выдержать. Поэтому совершенно верно, что нащупали именно эту болезненную точку.
Рафаэль Никитович, теперь тот же вопрос вам. Как вы считаете, почему вот от тех категорий, так скажем, психически нестабильных людей, а мы понимаем, да, что, в общем, многие из тех, кто совершал в том числе определенные действия на избирательных участках, ну, явно сильной психикой не отличаются, выбрали для совершения чудовищного теракта именно тех, кто не является гражданами нашей страны?
Ну, я думаю, что в какой-то степени вы ответили на этот вопрос. Они не должны быть ментально стабильны, эти люди. Они как раз и должны быть вот в таком состоянии, в каком мы их сейчас увидели все. А вот те, кто их направлял, вот эти люди, поверьте, очень и очень стабильные, очень психически нормальные. Ну, насколько это может быть, как говорится, эти люди могут быть нормальны в этом плане. Они планируют очень таким холодным расчетом эту операцию, учитывая действительно слабые места в нашей внутренней политике, учитывая те криминальные, полукриминальные, коррупционные моменты, которые пока еще есть, учитывая определенную неслаженность работ силовых структур. Я думаю, что вот как раз эти-то люди и учитывают это. А вот найти таких вот отморозков, которые за 250-500 тысяч рублей могут сделать бог знает что, даже не задавая лишних вопросов, это вопрос техники, и никакими миграционными ограничениями мы это не сможем предотвратить. Однажды наш президент сказал очень хорошую фразу, но я должен констатировать, что она, к сожалению, пока еще не осуществлена, ну, я так мягко скажу, в полном объеме. Надо бить по штабам. Мы об этом много раз говорили, много раз отмечали, но глубокому сожалению, мы изначально это понимаем как в буквальном смысле слова «бить по штабам». Но ведь помимо всего прочего, мы же говорим об информационной войне. Почему мы не задействовали наши ресурсы, чтобы бить по информационным штабам? Ну как вот, допустим, мы совершенно спокойно показываем, как этот подонок Пономарёв говорит, как он организовал эту дагестанскую провокацию. И этот человек ходит спокойно. Я сейчас говорю о том, что его там не заблокировали, его ресурс, так сказать, не был атакован соответственными средствами, которые у нас есть, они, можно это сделать. И тем не менее, мы как-то, знаете, вот очень радушно констатируем, а вы знаете, вот у нас есть, а вот у нас есть. До сих пор на интернет-порталах расщепившиеся, как я не знаю, как, знаете, вот эти, так сказать, тараканы и пауки из голливудского блокбастера, бывшая радиостанция «Эхо Москвы», разделившись там на несколько таких сайтов, в открытую призывает террористическим действиям против нашей страны, в открытую призывает, так сказать, о покушении на президента. А мы, так сказать, спокойно реагируем, он у нас, так сказать, тут они у нас и в Лондоне, и в Португалии, и в Москву приезжают, и донаты собирают.
Это программа «Национальный вопрос». Мы уходим на небольшой перерыв. Напомню, что в студии ведущие программы Андрей Баранов и Елена Афонина, а с нами на связи политолог Алексей Ярошенко и журналист Рафаэль Ардуханян.
«Национальный вопрос».
Программа «Национальный вопрос» продолжается. Сегодня мы пытаемся понять, что должно измениться во внешней и внутренней политике России после чудовищного теракта. В студии ведущие Андрей Баранов и Елена Афонина. Ну а помогают нам ответить на эти вопросы политолог Алексей Ярошенко и журналист-политолог Рафаэль Ардуханян.
Рафаэль Николаевич, вы знаете, это не штабы все-таки. Это тоже такие, может быть, не шестерки, но восьмерки. Штабы-то где находятся? И даже не в Киеве, по-моему. Они находятся в Лондоне и в Вашингтоне. Вот,
значит, вот подобная риторика, извините, пожалуйста, Андрей, подобная риторика, она, на мой взгляд, непродуктивна, которую вы сейчас имплементируете. По Вашингтону мы пока еще не можем бить, и не нужно сейчас отсылать.
Но
и
мы говорить, не ракетами будем бить.
Давайте подход, хотя бы вот эти рубежи зачистим. Поверьте мне, будет гораздо чище, гораздо чище. Поэтому то, что говорят эти люди, Байдена, не все слушают там и других, не каждый английский язык понимает. А эти подонки, выпускники, к глубокому сожалению, моего журфака, МГУ, они очень внятно, очень четко, очень льстиво объясняют, кто здесь у нас, каким образом здесь ущемляют национальные меньшинства, каким образом мы притесняем мусульман здесь. И это вот и является вот этим бульоном вот для подобных
действий. Понятно, но кто им дает инструкцию? Инструкции и деньги-то, вот что,
а
понимаете?
А это уже не важно. Вы знаете, Рафаэль Никитович, а ведь я с вами соглашусь. Знаете, почему? Вот поскольку, когда стало известно о том, что происходит в Крокус-Сити-Холле в пятницу вечером, я думаю, что многие из нас, и зрители со мной сейчас, и слушатели согласятся, невольно начали переключать на каналы центральные. Ну, должны же они были прервать вещание. Ну, это же люди гибнут. Ну, это понятно, что это не просто ложная тревога. Все понимают, о каком масштабе идет речь. У всех, у нашего поколения, по крайней мере, травма Дубровки не зажила. Это понятно абсолютно.
И Беслана.
И Беслана тоже. Ну, просто зрительный зал. Да. Вот вы знаете, вот вы сейчас говорите о тех, кто там, а хочется сказать о тех, кто здесь. Я понимаю, что шоу «Голос дети» очень важно. Ну, действительно, ну, это лучшее, что... действительно, вот в пятницу вечером, ну, что бы не посмотреть-то? И я понимаю, что какие-то там удивительные люди, это тоже, наверное, здорово. Но оторопь берет, ну, хотя бы прервите на 10 минут экстренный выпуск. Но это же не просто некое средство массовой информации, доносящее развлекуху. Это просто моя личная претензия, как человека, который не верил в то, что это может происходить. Вот я сидела с канала на канал, я думаю, нет, этого не может такого быть.
Но Россия 24 сразу перешла на информационный формат.
Я все понимаю. Идем дальше. Вот к вашему разговору. Что происходит дальше? А дальше происходит следующее, что на центральных каналах под видом того, а посмотрите, как они живут и какие у них там нравы, на 10 минут могут поставить сюжет о запрещенной в нашей стране террористической организации, или как она там, экстремистской ЛГБТ, где, значит, военные украинские ЛГБТшники рассказывают, как они получают какую-то ЛГБТ-премию. Вот у меня возникает вопрос. Это для того, чтобы мы врага знали? Или это для того, чтобы те, кто вот включился и не понял, ух ты, смотри, что показывают. Вот это какая логика срабатывает? Можете мне объяснить?
Лена, вот, простите,
да, и Пономарёв признан иноагентом и террористом. Да, прошу прощения.
Подонок и тварь, он конченый. Я ему это лично в глаза успел сказать, поэтому еще раз повторю. Тварь и подонок. Точно так же, как и некоторые... Ну ладно, сейчас, так сказать, давайте. Слишком много времени уйдет, чтобы называть всех этих подонков. Вопрос стоит в другом. Пока у нас у руководства телеканалов стоят такие люди, как Эрнст и прилегающие, и примыкающие к нему вот эти группировки, пока первый канал, наше государственное телевидение будет кормушкой для самых разнообразных, каких-то непонятных, так сказать, акционерных обществ, которые бабло там пилят за государственную же еще и зарплату. Вот у нас будет именно то, что вы говорите. Когда Первый канал не будет понимать, что он ответственен, помимо всего прочего, не перед рекламодателями своими, а перед тем, кто их смотрит и доверяет им, вот у нас будет именно то, о чем вы говорите. Это вопрос приоритета. Я даже сейчас не буду говорить там, что они думали, как они думали. Они вообще ни о чем не думали. Знаете, по одной простой причине. Они думают только о своем бабле, о деньгах. И все. Точно так же, как голодный, он думает о том, чтобы где покушать, а, ну, соответственно, вшивый высокий, о чем постоянно думает. Ждать от этих людей, это уходящая натура 90-х, уж по какой-то причине они сохранились, эти реликты у нас. Ну, понятно совершенно, что во главе этих каналов, наших федеральных, оставьте частные каналы, ради бога, там, пускай они, как говорится, вытворяют все, что хотят. Слава богу, свободная страна, так сказать, пускай как они это видят. Но государство...
Ну вот государственные каналы, Рафаэль Никитич, ждут, когда им государство даст отмашку и скажет, что говорить, а что нет. Ну это же понятно. Хозяин государства, государство. Хозяин растерялся или занят другим. Инициатива наказуема. Ну что, мы замужем, что ли?
Андрей, тогда я просто... Начало — это первая часть. А вот вторая часть, это действительно уже надо идти туда вверх. Уже
понятно, но это правильно. Это вопрос, который заслужит отдельной дискуссии. Я согласен со многим, что вы говорите, но, тем не менее, там очень много подводных камней.
Это эмоциональные, серьезные разговоры. И, конечно, и канал «Россия», который помог в том числе и выпуске фильма «Позывной пассажир». Прекрасный фильм, кстати. Да, прошу прощения.
Коллеги.
Да, блин, пожалуйста.
Да, я вот о чем хотела спросить. Давайте мы все-таки, действительно, очень болезненная тема, и понимаем, что, может быть, перестраиваться это будет не один год, но вот то, что... и это не менее важно, то, что в мозге... А потом удивляемся, почему молодые люди не принимают теракт как личную свою трагедию и беду и говорят, это не наша проблема. А вот поэтому. Потому что там пляшут, танцуют, а там люди не могут из зала выбраться. Тем не менее, все-таки, Алексей, вам вопрос хочу задать. Вот вы знаете, сейчас... когда начали говорить, и в том числе весьма уважаемые люди. Вот, пожалуйста, Сергей Аксенов, возвращаясь к той теме, на которую надавили, и благодаря которой сейчас пытаются раскачать Россию, это для всех абсолютно ясно. На нее давили и до выборов, на нее давят сейчас, и тут уже, что называется, вот есть генеральная линия, что нужно сделать для того, чтобы общество разорвать в клочья и показать, смотрите, вот они, те, на кого вы можете свои эмоции перенести, а эмоции действительно зашкаливают. Но давайте вернемся к фактуре, что называется. Пожалуйста, вот.
Да, значит, глава Крыма Сергей Аксенов высказался таким образом. Проблема давно назрела и перезрела. Подозреваемые, о которых сообщают СМИ, мигранты. Это ставит вопрос о проблемах миграционной политики ребром. Вот, информация о преступлениях, совершаемых мигрантами, появляется в СМИ практически ежедневно. То, о чем мы с вами, собственно, уже говорили. Вот сегодня в разговоре с президентом глава Таджикистана Эмомали Рахмонов сказал, что у преступников нет ни национальности, ни вероисповедания. Но, считает глава Крыма Аксенов, невозможно отрицать тот факт, что мутный миграционный поток во многом способствует созданию внутри России замкнутых, сформированных по этническому признаку сообществ, нередко зараженных русофобией. Они становятся питательной средой для экстремистской и террористической идеологии. В этой среде, как рыба в воде, чувствуют себя иностранные спецслужбы, которые запросто там могут найти исполнителей для своих преступных планов. Вот такая ситуация, значит, обрисована руководителем одного из наших регионов. Вот, и что-то с этим надо делать. Вот, может быть, ввести визы для представителей Средней Азии? Как вы считаете?
Да, Алексей, пожалуйста.
Коллеги, если позволите...
Сейчас Алексей скажет, пожалуйста.
Это не выход. Визы будут продаваться так же, как продаются сейчас российские паспорта. Что угодно сейчас продается. Да? Вот это, как бороться с этой питательной средой, как Аксенов совершенно верно сказал. Да? Вот, эта мигрантская среда является крайне питательной. И в силу того, что приезжают люди не самые образованные, давайте откровенно, и уж не самые образованные точно в сфере религиозного образования, не знают основ ислама, основ религии. Я сторонник того, что если человек знает свою религию, и любую другую, да, знаком с его основами, никогда он не станет ни террористом, ни экстремистом, ни чем-то из этого рода. Потому что если знать основы религии, все религии учат миру, любви, пониманию, взаимопониманию и так далее. И это первое. Второе, приезжают люди, как я сказал, не самые образованные, не самые умные, не самые богатые, и занимаются, естественно, они работой самой низшей, получают копейки. И с этой точки зрения, вот эти 250 тысяч за кровавое преступление для них показались хорошими, большими деньгами. К сожалению, да, потому что они бы эти 250 тысяч, не знаю, сколько бы, год зарабатывали, больше, а тут им предлагают за теракт, за то, чтобы убивать людей, и они согласились. Вот с этой точки зрения, конечно, это питательная среда, но как сделать так, чтобы мигрантская среда перестала быть питательной? Вот коротко скажу, буквально ремарку к предыдущим своим высказываниям. Надо, чтобы несли ответственность те, кто их сюда приглашают. Ни визы, ни что-либо другое. Пригласил мигранта, захотел сэкономить, вот неси за него полностью ответственность. Чтобы в 11 часов ночи, в 23:00, каждый предприниматель, у кого мигранты работают, обзванивал, спрашивал, ты дома? Что ты делаешь? Ты не нарушаешь? Ты точно дома? Пришли фотографию. Чтобы они за это несли ответственность. А второе, как бороться с миграционными потоками и сделать их менее привлекательными для тех же коммерсантов. Это, кстати, к вопросу, вот обсуждали, я не стал включаться про государственные каналы. Проблема государственных каналов в том, что они тоже коммерциализировались.
Конечно.
И они зарабатывают действительно бабло. Поэтому вот это одна, основа многих проблем коммерциализации. Поэтому здесь с мигрантами надо на законодательном уровне запретить такую ситуацию, при которой мигрант может получать меньше, чем на аналогичной должности получает российский гражданин. И вот тогда со всеми этими ограничениями предприниматель, бизнесмен, коммерс подумает, надо ли ему тащить мигранта, если платить денежку надо такую же, как российскому гражданину, или не надо. Потому что в конечном счете то, что здесь у нас засилие мигрантов, это убивает и наш собственный уровень жизни и качество жизни. Президент постоянно ставит задачи поднимать качество и уровень жизни, поднимать качество и уровень жизни россиян. Но предприниматели не хотят поднимать зарплату обладателям российского паспорта. Они хотят высокую маржу и тянут сюда мигрантов. Поэтому вот так бороться с питательной средой. Пока у нас миллионы мигрантов, они не плохие, не хорошие. Мы не про национальность, как я сказал, не про шовинизм и так далее. Такая среда. Они в условном гетто находятся. Да? Почему в Америке там долгое время афроамериканцы были лидерами по совершению преступлений? Но из-за каких-то своих расовых особенностей? Нет, конечно. Потому что они жили в соответствующих социально-экономических условиях. В гетто жили. Так и у нас сегодня мигранты живут в соответствующих гетто, потому что их огромное количество. Чтобы их стало меньше, надо делать так, чтобы их было невыгодно сюда приглашать.
Беда в том, что многие из них и не хотят, так сказать, здесь ассимилироваться. Понимаете, стать частью России? Абсолютно нет.
Национальный вопрос.
Сегодня с вами ведущая программа Андрей Баранов
и Елена Рафонина.
Мы нашим экспертам, а с нами на связи политолог Алексей Ярошенко, журналист и политолог Рафаэль Ардуханян, и нашим радиослушателям задаем вот такой вопрос. Что должно измениться во внешней и внутренней политике нашей страны после чудовищного теракта? Если есть у вас на эту тему не просто размышления, но и вы готовы их сформулировать и на WhatsApp, Viber, Telegram, SMS отправить, пожалуйста, ждем ваших сообщений. А пока, вы знаете, Рафаэль Никитович, Алексей, вот я думаю, что может быть, многих сейчас удивлю. Вот мы с вами довольно эмоционально говорили про миграционную политику, про то, что никак не можем определиться, нужно что-то делать и так далее, и так далее. Вот, знаете, когда ты следишь за тем, какие решения принимаются и на каком основании, у тебя волосы дыбом встают. Объясню, почему. Вот возьмем маленький эпизодик, да? Проскочила информация о том, что, по-моему, Минтруд сказал, что неплохо будет, значит, мы даем свое добро, значит, если мигранты, получившие патент в одном регионе, смогут с этим патентом по всей России, значит, перемещаться и работать. Да, помните? Бурно это обсуждали, говорили, да как же так, да и так-то контроля за ними нет, а тут вообще будет беда, караул. А знаете, почему такое решение было принято? Вот я сейчас вас очень сильно удивлю. Дело в том, что есть инициатива 2018 года, международная, так называемый глобальный договор о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции. В 2018 году он был принят под эгидой ООН. И вот согласно этому договору мы обязаны обеспечить перемещение по нашей стране свободное трудовым мигрантам. О! Как вам? Красиво? Страна уже изменилась, политическая повестка изменилась, а мы по договору 2018 года следуем этим инструкциям. Но это так, что называется реплика в сторону. А вот теперь давайте я объясню, что я имела в виду под той схемой, которая отлично работает. И это мое мнение, может сработать и в отношении на тех, о ком мы сейчас говорим. Сколько, не помню, полгода, наверное, или год назад, да? Неважно.
Чего?
Граждане Украины Неважно, есть ли у них вид на жительство в Российской Федерации, есть ли у них родственники в Российской Федерации, приезжают на территорию нашей страны через одни ворота, один шлюз. Он есть, я имею в виду, ну, прилетает, потому что есть еще наземный один, и один авиа, это Шереметьево. Только через Шереметьево граждане Украины могут попасть на территорию России, где, соответственно, проверяют все их мессенджеры, социальные сети, телефоны и прочее-прочее. Там люди по несколько дней сидят, не знаю, как сейчас, но вот буквально до Нового года именно так и было. Прекрасно отсеивается. Помните украинскую спортсменку, у которой там нашли где-то в телефоне что-то, кого-то она там не тех лайкнула, отправили обратно. Работает? Работает. Тяжело? Да. Работы много. Но если в отношении украинцев это действует, почему это не... То есть попадают на территорию нашей страны люди априори чистые, ну, имеется в виду с правильными, нормальными взглядами, отношением к спецоперации, к России и так далее. Почему то же самое не сделать в отношении представителей других близлежащих стран? Можете объяснить, в чем сложность? Пожалуйста, кто готов ответить? Да, Рафаэль Никитович, вижу, пожалуйста.
Если позволите, да. Я, Лена, хотел вот как раз по поводу этого акта, потому что в 2018 году он был принят. Это усовершенствованный акт был, который еще до этого, это в 50-е годы, тоже Организация Объединенных Наций приняла по этому поводу. И там, это, то есть это такой достаточно известный международный документ. Но проблема и ирония всего этого, Соединенные Штаты Америки, они не придерживаются этого документа, они не следуют пунктам, правилам этого документа. Если вы работаете в Америке, и это не важно, вы адвокат, политик или вы парикмахер, если вы из штата Нью-Йорк переезжаете в штат Пенсильвания, вы не имеете права там работать. И не важно, вы американец или вы не американец, вы должны получить лицензию штата Пенсильвания. И если вы переехали в другой штат, вы точно так же там совершенно по-новому делаете то же самое. То же самое, как если вы, допустим, даже водительское удостоверение, которое у них является одним из основных, так называемым ID, вы его приехали, после 3 месяца вы должны его поменять. Вы можете только проездом там быть, но вы не имеете права по лицензии, допустим, водительскому удостоверению штата Нью-Йорк ездить в штате, допустим, Аризона.
Не надо. Водительское удостоверение любого штата действует на всей территории Соединенных Штатов.
Андрей Михайлович, журналист.
Я говорю о том, что вы постоянно не можете там действовать. Вы не постоянно там работаете. Вы можете проездом ездить, да, безусловно. Но если вы там находитесь достаточно долго, вы обязаны поменять ваше удостоверение. Уж поверьте мне, после 14 лет проживания там и объездив на машине все страны, все штаты, я могу вам это сказать. Конечно, если вы транзитом куда-то едете, это никто вас не остановит. Но я вам говорю сейчас о других вещах. У них это формально уже давным-давно все сделано. Штат является полутаким независимым как бы государством. Он на себя берет очень...
Функции. Давайте сделаем Соединенные Штаты России. Давайте. Ну, свои традиции, своя история у них, понимаете? У нас всегда было централизованное государство, завязанное на центр. Без него, без этого центра все разваливается.
Да ладно вам. Ну что вы говорите? Сейчас регионы принимают определенные решения, личные решения регионов в отношении мигрантов, которые или могут, или не могут работать. Например, в такси, сфере обслуживания и прочее. Это решение региональных властей. Да, простите.
Абсолютно. Лена, да, если позволите, я закончу, немножко прервали, я бы хотел сказать, больше 100 лет тому назад мой прадед и прабабушка, они бежали от геноцида и приехали в Россию. Я уже вырос, родился здесь. И я почему это говорю сейчас? Вот то, что я говорю по поводу диаспор, запрещения полностью вот всех этих таких непонятных полуофициальных организаций. Основной довод это, мы хотим сохранить свои традиции, мы хотим... там сохранить что-то это. Вот я хочу вам сказать, как человек, который в четвертом поколении здесь, в России, мне никто даже в советское время не мешал прийти на улицу Кирова и купить учебник армянского языка, и я выучил армянский язык. Хотя мне это хотелось сделать. Никто это никогда не ущемлял. Если кто-то хочет сохранить здесь свои традиции, обычаи, ну так и сохраняйте их. Но для этого не надо строить офисы, для этого не надо строить какие-то непонятные организации и, соответственно, так сказать, потом ходить по местным властям и лоббировать свои интересы. Все это можно сделать в рамках, это можно было сделать и в рамках Российской империи, это можно было сделать и в рамках Советского Союза, и уж тем более сейчас. Это все абсолютно досужие разговоры. Никто не собирается отнимать вашу идентичность. Здесь гармонично это развивается. Вот эту политическую базу надо выбить у этого. Потому что у меня такое впечатление, что в лучшем случае эти организации создаются, чтобы проталкивать свои какие-то коррупционные полутакие легальные, полумафиозные интересы, и все. А если дальше идти, то это абсолютно точно политическая власть, которую они хотят в той или иной форме имплементировать.
Ну, это используют наши противники, это понятное дело. Я согласен с вами в данном случае.
Хотя... Так не надо им давать, так сказать, повода для этого. И уж тем более о гетто, это вообще тему надо закрыть. Никакого гетто и в принципе быть не должно быть. Коллега упомянул по поводу Америки, сколько я видел этих гетто. Все начинается там. Все начинается вот с этих, так сказать, сидящих на корточках, праздно болтающихся с четками или с брелками, ходячих золотозубых, так сказать, красавцев, в кавычках. Потом все начинается, это все продвигается и дальше. На корню надо это все останавливать, на корню.
Угу. Пожалуйста, каким образом, Алексей, останавливать будем? Вопрос, вот как вы считаете, вот та логика, которую я сказала по поводу хотя бы первичной проверки людей на то, чтобы они не пересекали границу России с телефонами, в которых контакты вот этих самых, с которыми там общались за 500 тысяч рублей, они же с ними приехали, они же их не здесь нашли, это же понятно. Вот из Турции один приехал, прилетел точнее. Но если его телефон просто посмотреть, ну там же наверняка можно найти такое, с чем близко к России подпускать нельзя. Вот можно, как вы считаете, применить ту же формулу в отношении прибывающих к нам граждан других государств, а не только украинцев?
В нынешней ситуации, да, экономической, там, социально-политической, это невозможно. В силу высокого уровня влияния мигрантского лобби, оно есть, давайте прямо скажем, в государственных органах, в бизнесе, в политике есть мигрантское лобби. И оно лоббирует максимальное упрощение жизни мигрантам, максимальное упрощение миграционных потоков, да, не жизни. Но я хочу одну вещь сказать фундаментальную, я надеюсь, дадите мне договорить. Давайте вот сейчас разделим мухи и котлеты и не будем смешивать борьбу с терроризмом с борьбой с мигрантами. Миграционная проблема есть, она серьезная. Я о ней много пишу, много выступаю. Я не сторонник миграционных процессов. Я за нормализацию, рационализацию этого всего. Но вот сейчас говорить о том, что мы боремся с терроризмом, борясь с мигрантами, это неправильно. Это играть на стороне наших врагов, и это играть в ту игру, которую они вот этой самой провокацией заложили. Понятно, что питательной средой является среда мигрантов. Но даже если мы ее сейчас, ну, давайте, мысленный эксперимент, нету ни одного мигранта в России, или все мигранты отфильтрованы, как вы говорите, но найдут другую среду, но будут пенсионеров там, будут морально неустойчивых людей, будут подростков вербовать, будут вербовать молодежь, студентов вербовать, сумасшедших, которые либеральные идеи исповедуют и так далее, и будут из них делать террористов. И сейчас делают подрывы ЛЭП, подрывы, поджоги военкоматов, зеленка пришла экстремистка. Это все не мигранты сделали. Это сделали наши коренные россияне, которые также являются, получается, питательной средой, да, для терроризма. Поэтому, если мы боремся с терроризмом, мы должны бороться с терроризмом. С миграционными проблемами надо бороться. Надо нормализовывать эту среду. Но вот сейчас смешивать и говорить, что поборясь с мигрантами, у нас исчезнет терроризм, да нет, конечно. Главная проблема и причина терроризма за пределами России. Украинские и западные спецслужбы научились, сейчас активно это обсуждают, скажу это слово, биодроны, научились так зомбировать людей. Конечно, они больше 8 лет это отточили с 2014 года. Какой уровень тотальнейшей пропаганды был на Украине? Как им всем промыли мозги?
Национальный вопрос.
В студии ведущий Андрей Баранов и Елена Афонина. Ну, а помогают нам политолог Алексей Ярошенко и журналист-политолог Рафаэль Ардуханян.
Говорим, что именно там, в среде мигрантов, свили гнездо спецслужбы, понимаете?
Алексей,
и вычистить террористов вычистить можно, только лишь проведя санацию этих общин. Вот и все.
Ливанских студентов сейчас. А что, думаете, нету кружков ливанских?
Если позволите.
Будут их вербовать, тоже будут. У нас этих сред очень много, не только в мигрантах дело. Слушайте, и главная проблема...
Ну тогда просто кошмар, везде среды найдутся какие-то, а деньги они вообще везде. Если кому-то вот 250 тысяч много, то какому-нибудь подростку кроссовки за 5 тысяч уже нормальные, можно поджечь распределительный щиток железной дороги. Вот, а больше они ни о чем не думают. О кроссовках. Больше ничего. Политика, Украина, еще там, фронт. Это все не для него. Вот кроссовки, да. С этим вообще нельзя бороться, получается.
Да, Рафаэль Никитович, вы хотели что-то сказать?
Да, я хотел сказать, что я бы, коллега, на мой взгляд, не совсем справедливо действительно говорит. Речь не идет об борьбе с мигрантами, уж тем более. Но мы говорим здесь о серьезных вещах. Речь идет о системной работе против, как минимум, недружественных институтов. Давайте оставим, как говорится, мигрантов в стороне сейчас, индивидуум. Надо убрать те системные организации, которые мешают нам работать. И, кстати, и честным, порядочным мигрантам, которые приехали сюда зарабатывать, тоже они мешают. Речь идет о том, чтобы убрать эти институты, убрать вот эти вот бульоны, куда они обычно окунаются, недобросовестные. Я имею в виду те террористы, я имею в виду преступники, которые используют это.
С этим-то никто не спорит. Но вот Алексей говорит, что найдется другая среда, где террористы будут чувствовать себя вольготно. Мы сейчас говорим о террористах. Мигранты лишь среда для них. Одна из нескольких, как вот сказал Алексей, я с ним согласен. Как сделать так, чтобы террористы не использовали эти возможные ниши для того, чтобы проводить политику против нашей страны, направленную на ее уничтожение и развал? Вот о чем речь идет.
Как это сделать? Да, как бороться с этими средами?
Работать с институтами. Работать с институтами власти.
Не только. Соглашусь, но это в мигрантской, в части миграционной политики. Надо работать в части пропаганды. Понимаете, вот эти множественные среды у нас, да, как я сказал, там студенты, молодежь, разных, ну, дать, скажем, неправильных взглядов. У нас сейчас не то время, чтобы признавать там плюрализм мнений, плюрализм взглядов. Нет, сейчас идет война против России, сейчас есть конкретно правильные взгляды и конкретно неправильные. Если человек сидит и думает, что Россия там куда-то вторглась, она кровавый агрессор и так далее, то он подонок и предатель такой человек. Но то, что он так думает, ошибка и провал государственной пропаганды. И государственная пропаганда должна идти по многим направлениям. Я говорил о проблемах религиозного образования в начале. И этим вопросом тоже надо заняться. Вот когда была в Москве нашумевшая история, там выступали против строительства мечети, да, я говорил, что надо строить. Должны строить как можно больше мечетей. Люди должны приходить, мусульмане верующие, и не в подвалах где-то, не в квартирах, не в интернете слушать проповедников турецких, которые, мы знаем, какие линии там протягивают турецкие проповедники, это известно. На примере Дагестана мы увидели, и вот эти подонки тоже, террористы, сказали, что они слушали там каких-то проповедников, и им помощник проповедника написал. Должна быть наше религиозное образование совершенно на другом уровне. Должна быть пропаганда государственной цели и задач России. Должно быть историческое образование, чтобы люди понимали, что это не мы здесь, значит, самые виноватые, а что от нас уже больше тысячи лет не могут отстать. Вот это надо понять. И разными заходами тысячу лет к нам то рыцари придут, то нацисты, то Наполеон. Теперь из Украины сделали то, что сделали, и происходит то, что происходит. И здесь одна еще важная вещь про государственные органы и про государственную политику, да, и в том числе про мигрантов скажу. У нас есть супер неэффективный орган государственной власти, Федеральное агентство по делам национальности. Такой государственный анахронизм от советского времени, который занимается только тем, что пестует как раз эти самые национальности. Это же не Федеральное агентство по делам государственной идентичности или государственной, значит, государственного единства, национального единства. Нет. Национальностей. Что делает ФАДы на протяжении всего этого времени? И в чем он неэффективен? Он пестует отдельные национальности, их особенности, но не занимается религиозным образованием, никак не контролирует. А вот этим надо заниматься. Ну,
Системное образование у нас государство отделено от религии.
Хотите, вас сейчас немножко удивлю. Дело в том, что вот наша программа выходит в том числе и благодаря этому агентству. Вот то, что мы сейчас с вами абсолютно откровенно обсуждаем, это тоже благодаря этому агентству. Так что это как, знаете, с центральными каналами. Да, пожалуйста.
Да, уж извините, это не делает его эффективным. И, на мой взгляд, повторюсь, это и с идеологической, символической, с политической точки зрения анахронизм прошлого времени. ФАД надо переорганизовать в Министерство по делам национального единства. И тогда чиновники будут заниматься национальным единством.
Ой.
И пестовать
национальное единство. Ну, это как-то... Алексей, давайте, знаете, давайте вот назовем, правда. Да, и увидим тот же известный орган
сбоку. Это, знаете, как в Госдуме, да, по делам было семьи, материнство и детство, потом переформатировали под дела семьи, отцовство, материнство и детство, отцовство добавили. Ну, то есть вот это примерно то же самое. Надеется, что от прибавления или убавления каких-то слов или букв изменится сама работа. Вы знаете, что меня удивляет очень сильно? Вот как только заходит разговор разговор о нулевой терпимости к отношению в первую очередь тех, кто получил гражданство Российской Федерации не по рождению, а что называется, вот, ну, скажем так, через определенные связи. Да, да. Вот тут же начинаются вопли: нет, этого делать нельзя. И меня, например, не то агентство, о котором вы говорили, гораздо больше волнует. Меня, например, волнуют некоторые депутаты Государственной Думы, которые, приходя сюда, а это законотворцы, извините. Агентство может говорить, выпускать что угодно, но законы у нас, как вы понимаете, инициируют депутаты. И вот когда приходят депутаты, начинают нам здесь рассказывать, что нельзя лишать приобретенного гражданства, потому что это ущемляет в правах этих людей. Ну так вот он... они дорогу и перешли не там.
Если они права не соблюдают, значит, надо заниматься чисткой, посмотреть, кто получил паспорта, ну, с последних, скажем, лет 10. Значит, как он себя вел. Если он нарушил, ну-ка, дай сюда, пожалуйста, паспортину, до свидос.
И вот, все. Прошу прощения, я, дайте я договорю, секунду. И вот те же депутаты с их институтами, которыми они по-прежнему руководят, они приглашают на заседание по миграционной политике к себе туда, ну вот в свои организации, людей, в частности, одну даму, которая прописала у себя, сколько там, 5 тысяч мигрантов или кого, ее в качестве эксперта по миграционной теме приглашают. Человек, который на штрафы попал, продолжает, значит, регистрировать у себя мигрантов, и она эксперт и специалист по миграции. Это что? Это вот то, о чем говорил Рафаэль Никитович. Когда у нас, извините меня, человеку, получившему орден мужества, вы помните, да, пилот, который как раз, чья родина Таджикистан, который был убит этим предателем Кузьминовым, вот в том самом Ми-8, он же из Таджикистана, он получил гражданство России, 3 года получал. Орден мужества у человека. 3 года. А вот этот ублюдок, который сейчас находится в реанимации, который совершил теракт, этот барбершопер, он же сам говорил, что ему выдали документы, когда он только с самолета сошел. Вот это что такое? Вот это как? Вот разговор о чем. Вот о чем Рафаэль Никитович говорит. А вовсе не о том, что мы там за мигрантов, против мигрантов. Мы говорим о том, что эта схема настолько страшна, что к ней не знаешь, как приблизиться, из какого края подойти, чтобы порядок наводить. Вот мы о чем. Да, простите, эмоционально. Не удержался.
Я вам, если позволите, я добавлю.
Да, Лена, пожалуйста.
Абсолютно о том же самом, я вам сказал. И насчет этого депутата, я уж не знаю, кто это, но то, что надо лишать людей за нарушение гражданства российского и запрещать въезд, это 100%. Я с этим согласен, абсолютно согласен. А депутатов, которые занимаются вот такой ерундистикой, надо лишать мандатов вообще, потому что это вообще не отвечает целям, национальным целям и интересам России. Но штука вот еще в чем. Как у нас действует процесс натурализации? К нам очень легко может приехать человек без знания российского языка, без знания русского языка, без знания российского.
Да, это правда.
Но при этом процесс возвращения соотечественников, я погружался в этот процесс, посмотрел кучу нормативных актов. Невозможно практически русскому человеку, который находится в Казахстане, в Прибалтике, еще где-то, натурализоваться. Угу. Там такое количество препон. Это с ума сойти. Кто должен за это все нести ответственность? Ну, конечно, профильный
орган. И из Америки тоже.
Да, Рафаэль Никитович, вот я как раз хотела к вам обратиться. Вот смотрите, да, вот вы сейчас говорили о том, что нам нужно, ну, действительно, вот мы там должны каким-то образом показывать, что привлекательность нашей страны и прочее, прочее. Ну, я так перефразировала, вольно, да, ну, ту самую идеологическую составляющую для того, чтобы люди понимали, что Россия не монстр. Но ведь к нам приехала семья из Канады, да, с детьми приехала. История всем известная. Споткнулись на знание русского языка. Но не может человек из Канады, я в этом уверена, там за определенное количество времени выучить русский язык так, чтобы сдать экзамен. Люди волнуются, мучаются, значит, все, губернатор проблему решает, все проблему решают, решили, слава богу, ВНЖ дадут, отлично, замечательно. Вот почему в таком случае не возникает проблем, ну, это такой риторический вопрос, у тех, кто получает прекрасно гражданство нашей страны, и потом на допросе им переводчик требуется.
Ну, вот у тех... Ну, а они не граждане, строго
нет,
говоря.
Нет, нет, я сейчас не про тех, кто совершил теракт. Мы видели по перечисленных городах, которые Рафаэль Никитович перечислял. Там есть истории, когда люди, получившие гражданство, должны ответить перед законом, а у них переводчик сидит. Он им толмач рассказывает о том, что, собственно, ему предъявляют. И человек с паспортом российским. Есть такие. Если можно, коротко, что с этим будем делать?
Да, конечно, очень много проблем за рубежом, вне нашего досягания, вне, так сказать, и наших силовых структур, структур. И, собственно говоря, и нашего там, допустим, восприятия, анализа это, да. Но есть институты и есть ситуации, которые здесь внутри надо решать. И вот то, что вы, уважаемая Лена, обозначили, то, о чем я убежден, и мой коллега говорит, и Андрей Баранов, мы это все понимаем. Это вот внутри нас. Мы это можем исправить. Можно, так сказать, точно так же работать и с нашими этими так называемым слугами, неважно сейчас какие организации, но мы можем навести здесь порядок, чтобы не было вот этого безобразия. Вы говорите про Канаду, на моей памяти, сколько звонков было, просили люди узнать. Русские люди там, которые были прихожанами американской автокефальной церкви, карпаторосы в четвертом, пятом поколении, они язык даже, они не могут приехать, они даже не знают, куда подойти. Они приезжают сюда, спрашивают, они ничего, им никто ничего не говорит, не объясняет. Они, как говорится, они говорят, я говорю, почему? Они говорят, we are not welcome, нам здесь не рады. Вот об этом идет речь.
Спасибо.
Политолог Алексей Ярошенко, журналист-политолог Рафаэль Ардуханян и ведущие программы Андрей Баранов
и Елена Афонина
были с вами. Спасибо.
Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.